Глава 7. Земля Синаарская. Государство Двуречья между 4 и 2 тысячелетиями. Два близких между собою желания, как два невидимых крыла, поднимают душу человеческую над остальной природой. Желание бессмертия и желание правды. Владимир Соловьев. Библия говорит о земле Синаарской, или правильнее, земле Шинеар, как о месте, где сложилась первая цивилизация. То, что в этой местности был, согласно Писанию, построен город Вавилон, показывает, что речь идет о южной части долины Тигра и Ефрата, Бытие, глава 10, стих 11. На протяжении многих веков слово «Шинеар» ровно ничего не говорило людям, читавшим Библию, точно так же, как название синаарских городов – Ура, Иреха, Аккада. И лишь 100 лет назад оказалось, что библейская земля Шинеар действительно может быть названа колыбелью современной цивилизации. Из мглы 30-векового забвения выступили народы, которые обитали на берегах Ефрата, в области, называвшейся Шумер. Одним из этих народов были шумеры, а другим – семиты-аккадцы, пришедшие несколько позднее. Самоназвание шумеров было «народ черноголовых». Библейское «Шинеар» есть гебраизированное «Шумер». Несмотря на то, что централизованное государство возникло в Шумере позже, чем в Египте, его культура в целом не уступает египетской в древности. И на Ниле, и на Ефрате примерно в одно и то же время, в конце 4-го тысячелетия, стали строить города, изобрели письменность и оросительную систему. Что же касается влияния на дальнейшую историю человечества, то первенство шумеров, столь странным образом забытых, в настоящее время не может подлежать сомнению. Шумеры и аккадцы через своих преемников вавилонян передали грекам, евреям и другим народам основы своей науки, понятия о Вселенной, свою технику, изобретения, свои поэмы и притчи, свои художественные стили и некоторые религиозные представления. Современные названия дней недели и деление круга на градусы, греческие легенды и библейская символика – все это восходит к древнему Синаару. В частности, шумеры достигли больших успехов в технике, совершив настоящую техническую революцию. Они, говорит американский шумеролог Сэмюэль Крамер, изобрели гончарный круг, колесо, повозки, плуг-сеялку, парусную лодку, научились возводить арки, сводчатые постройки и купола, изготовлять литье из меди и бронзы, освоили пайку металлов, резьбу по камню, гравировку и инкрустацию. Открытие этой древнейшей культуры настолько поразило ученый мир, что возникла даже теория панвавилонизма, согласно которой вся мировая культура ведет свое происхождение из двуречья. Это, конечно, было крайностью, но само по себе появление такой теории указывает на мировое значение культуры Синаара. Кто же были ее создатели? Если о происхождении египтян много спорят, то происхождение шумеров – полная загадка. Их язык не имеет никаких родственных ветвей среди известных языков древнего и нового мира. Установлено только одно – шумеры не были коренными жителями Синаара. Они пришли туда в 4-м тысячелетии, причем одни указывают на Индию, как на их прародину, другие – на Кавказ и Среднюю Азию. Наиболее древними городами шумеров считаются южные, и таким образом можно предположить, что этот загадочный народ пришел со стороны Персидского залива. Семиты-аккадцы были пастухами-кочевниками и заселили северную часть долины на несколько веков позже шумеров. Обе эти народности постепенно смешивались, пока к 2000 году окончательно не слились в одно целое. Создание очага цивилизации в Синааре было настоящим подвигом. Колонисты встретили здесь условия жизни, почти невыносимые для людей. Если египтянам приходилось затрачивать большие усилия для того, чтобы создать свое хозяйство, то все же оно было для них даром Нила, как говорил Геродот. В Месопотамии же природа не была склонна дарить ничего. Она объявила человеку беспощадную войну. Обнаженные пустыни сменялись здесь зловонными малярийными болотами. Речные разливы нередко сопровождались разрушительными бурями. Систематические наводнения длились по нескольку месяцев. В эпоху утверждения шумеров в долине потоп небывалой силы уничтожил почти все человеческие поселения. Воспоминания об этой страшной катастрофе сохранились на много веков. Достоверность предания подтверждена раскопками. Это наводнение многие исследователи отождествляли с потопом, описанным в Библии. Потоп не заставил шумеров отступить. Уцелевшие после бедствия люди вновь принялись за работу. Гигантская сеть каналов и арыков собирала теперь воду, осушая топи и орошая пашни. Свирепые волны Евфрата и Тигра много раз сводили на нет труд человека. Но шумеры каждый раз восстанавливали размытые берега каналов и расчищали от ила русла арыков. То запустение, которое постигло этот край, едва только там прекратилась неустанная борьба человека с природой. Наглядное свидетельство трудолюбия, энергии и настойчивости шумеров. Египет хорошо защищали пустыни и море. Синаар, напротив, был открыт для нападения степных кочевников и воинственных горцев. Поэтому городская революция в Месопотамии носила особенно интенсивный характер. Города пришельцев сразу после своего возникновения превращались в военные крепости. Каждый город, окружающий его маленькой областью, был фактически независимым. Среди этих городов наибольшее значение имели Ниппур, Ур, Киш, Урук, Эрех, Лагаш, Умма и Ларса. Время от времени царь одного из них получал некоторую видимость гегемонии, но, как правило, это продолжалось недолго. Единство страны опиралось преимущественно на единство веры. Древний Ниппур, город жрецов и обитель богов, был символом этого единства. Каждый город имел и собственных местных богов, которые считались его настоящими хозяевами. Боги жили в храмах или на вершине зиккурата, ступенчатой башни. Шумеры считали, что после потопа им была с неба послана царская власть. Тем не менее в их городах долгое время не возникали такие крайние формы царепоклонства, какие процветали в Египте. Отличие от Египта в этом отношении легко заметить даже в искусстве. Так рельеф одного из ранних фараонов, Нармера, изображает его фигуру гигантской в сравнении с остальными людьми, между тем как на современной ему шумерской стеле коршунов властитель Эанатум не превышает ростом своих воинов. Великаном представлен на барельефе только бог Нингирсу, патрон города Лагаша. Более того, у шумеров выработалась своеобразная патриархальная демократия. Одна очень древняя поэма повествует о том, как правитель, решая важный государственный вопрос, обсуждает его не только с советом старейшин, но и с общенародным собранием граждан города, причем воля этого последнего оказывается решающей. В больших городах, вроде Киша и Уммы, правили лугали, цари. А в других власть принадлежала Энси, своеобразным первосвященникам, соединявшим в своих руках духовные и светские полномочия. Энси иногда объявляли себя царями и даже вели войны с соседями. Сохранилось несколько изображений таких междоусобных битв. На них мы видим боевые колесницы шумеров, запряженные ослами. Лошадей еще не знали. Сомкнутые ряды бронированной пехоты, коршунов, летящих над полем брани, триумфы победителей. Но вообще шумеры не были воинственным народом, подобно ассирийцам и римлянам. Портретные статуи знатных людей Синаара отличаются добродушным и приветливым выражением лица. В позах и жестах нет той суровости и надменности, которая свойственна царским портретам Ассирии и Египта. Несколько утрируя, можно сказать, что в сравнении с Египтом шумеры выработали более научный взгляд на природу. Трезвые и практичные люди, прекрасные хозяева и умные наблюдатели. Они не могли принять небосклон за тело гигантской коровы или богини, как египтяне. Для них Вселенная была совокупностью земли и неба. Земля представлялась круглой и плоской, а небо – куполом огромных размеров, столь же вещественным, как и земля. О высоте этого купола можно судить по одной шумерской легенде, согласно которой человек, поднявшийся к его вершине, уже не видел внизу земли. Вселенная называлась Анки, то есть небо-земля, сочетание слов, которое впоследствии употребил и автор библейской священной истории для обозначения мироздания. Согласно шумерийским представлениям, мир управлялся непреложными законами Ме, которые охватывали все сферы бытия. Разумеется, идея эта не была выражена в отвлеченной форме, но она ощутимо присутствовала всюду, где шумеры высказывали свои мысли о мире. Законы Ме определяли принципы ремесел и искусств, поведение человека, его жизнь и смерть, управление обществом, бытие божественных существ и, наконец, таинственную высшую власть, стоящую над Вселенной. Хранителем и стражем Ме был бог-созидатель Энки. Это было развитие философии магизма с его верой в статичность мира. Правда, из некоторых текстов можно заключить, что, по мнению шумеров, некогда вместо Анки, Вселенной, был только Намму, бесконечный океан. Это представление было свойственно и Египту, и Греции, и Индии. Материнская лона водной стихии как бы воплощала в себе потенциальную мощь природы, материи, и являлась таким образом одним из вариантов образа богини-матери. Отцом богов почитался в Шумере Ан, властитель неба. Возможно, некогда он был высшим божеством предков шумеров, но в исторический период Ан отступил на задний план. Ему не приписывали никаких определенных функций, он был далек и непостижим, культ его не был популярен. Зато его дети сумели завладеть всем мирозданием. Водами владел хитроумный Энки, покровитель культуры. Создателем людей и покровителем шумеров был Энлиль. Ему же подчинялись воздушные пространства. Богом солнца был Уту, луны – Нанна, Венеры и Нанна. Кроме этих важнейших богов существовали сотни других. Боги представлялись в человеческом образе, но в то же время семь важнейших отождествлялись с планетами. Небо над Месопотамией почти круглый год чистое. Из поколения в поколение наблюдали шумеры звездные миры. Они научились отличать планеты и созвездия, разработали основы астрономии. Математическая точность небесных циклов и фаз, неизменный ход светил. Все это приводило к упрочению идеи о нерушимости вечных законов. Ради своего благополучия человеку нужно было как можно тщательнее изучать эти законы. Звезды указывали не только время половодья, но и влияли на судьбы людей. Необходимо было не только выработать календарь земледельческих работ, знать семена и травы, помогающие от болезней, но и оградиться от злых духов, насылающих засушливый ветер или лихорадку. В этом отношении между Синааром и Египтом полное сходство. Многочисленные таблички, найденные в жилищах древних шумеров, содержат как медицинские рецепты, так и магические формулы против демонов. Если человек заболел, это значит, что он подвергся нападению. злой утутку приблизился к горлу человека, злой галу приблизился к его груди, злой этиму приблизился к его животу, злой алу приблизился к его руке. Всех их необходимо изгнать согласно рецептам. Это была наука, пусть ошибочная, но типологически вполне наука. Если современный человек знает об инфекции и методах ее подавления, то он лишь ближе к фактам, а по существу он действует по той же схеме, что и древний человек, знакомый с наукой в ее магической форме. Правда, рядом с заклинаниями существовали и лекарства, но для Шумера не было разрыва между этими двумя планами, и целебное снадобье было для него таким же средством изгнания бесов болезни, как и ворожба. Как понимал житель Синаара положение и роль человека во Вселенной? На первом месте стояли боги. Это они упорядочили мир и владеют им. Они обитали некогда в блаженной стране Дильмун, где не было ни опасностей, ни болезней, ни старости. Боги вступали в браки, рожали детей, творили растения и животных для своего удовольствия. И человек был создан для того, чтобы своими жертвоприношениями служить им. Он – низшее существо, бесправный раб, участь которого определена навсегда. Правда, Энлиль, как родительный хозяин, вначале заботился о том, чтобы существование людей-рабов было безбедным. Об этом говорит древний миф. В стародавние времена не было ни страха, ни ужаса, и человек не имел врагов. Но в конце концов боги позавидовали тому, что Энлиль пользуется единолично услугами людей и сам ревниво их оберегает. Из-за их происков положение человека изменилось к худшему. Появились болезни, вражда, одним словом, все, что делает жизнь юдолью плача. Но таково было решение богов, и это тоже стало ме, божественным законом, который изменить невозможно. Посмертная участь человека по шумерским представлениям была безрадостна. Дух умершего спускался в темную область Кур, скрытую глубоко под землей. Хотя там и существовало нечто вроде загробного суда, но в целом обитание в преисподней было унылым и мрачным. Таким образом, человек ощущал себя ничтожной мошкой, эфемерным существом, которое ненадолго приходит в мир и потом навсегда исчезает в темной пасти Кура. Возникало глубокое противоречие между духовным обликом народа, одаренного, трудолюбивого, творческого, и его понятием о назначении человека. И чем больше развивалось личностно-творческое начало, тем сильнее ощущалось это трагическое противоречие. Ни Шумера Аккадцы, ни Вавилонине так и не смогли разрешить его. Однако попытки преодолеть трагизм и безысходность возникали не раз. Время от времени появлялась мысль о том, что боги – существа, по сути дела, добрые, и что они хотят видеть таким и человека. Согласно одному тексту, они спускаются в мир, чтобы утешить сироту, чтобы не было больше вдов, чтобы подготовить место, где будут уничтожены сильные, чтобы отдать сильных в руки слабым. Таким образом, богоподобие, заложенное в человеке, оказывалось сильнее мифологических богов. В одной шумерской поэме есть сюжет, близкий к библейскому Иову. На человека обрушились болезни и бедствия. Он уничтожен, оклеветан, обманут. Он обращается с горячей мольбой к Богу. «Бог мой, я хотел бы стать пред Тобою, я хотел бы сказать Тебе, слово мое – стон. Бог мой, над землею сияет яркий день, а для меня день черен. Слезы, печаль, тоска, отчаяние поселились во мне. Бог мой, мой Отец, зачавший меня, дай мне поднять голову, доколе Ты будешь оставлять меня без провожатого». В отличие от Иова, герой шумерской поэмы не требует от Бога справедливости. Он просто плачет и сетует. Но в его жалобах мы видим пробуждение искреннего религиозного чувства, сердечной теплоты молитвы. Плач страдальца – это не заклинание мага, надеющегося победить враждебные силы и завладеть добрыми. Это голос души, обращенный к Богу, Богу, который милосерд. Сознание того, что Бог есть защитник добродетели и правды, проявляется не только в личной религиозности, но начинает оказывать влияние и на жизнь общественную. Около 2350 года в Шумере появился социальный реформатор, который сделал попытку применить божественный закон на практике. Этим реформатором был царь Лагаша Урукагина. То, что известно об его деятельности, показывает, что в его время божественный закон уже рассматривали как нечто, связанное с правдой и справедливостью. Урукагина пришел к власти в годы, когда старая патриархальная демократия в городах Шумера находилась под угрозой. В результате постоянных войн укреплялась деспотическая власть правителей. Военное время требовало жертв, повышения налогов, дисциплины. Но когда наступал мир, власть имущие не желали смягчать суровые военные порядки. В Лагаше Энси наложили свою руку на всю хозяйственную жизнь. Крестьяне несли изнурительные повинности на землях, объявленных собственностью владыки. А таких земель становилось все больше. Не избежали самоуправства и храмовые имения. Скот, принадлежавший жреческой корпорации, был фактически присвоен Энси. Налоги накладывались в большом размере на все, что возможно. Их взимали и за колодцы, и за похороны, и за работу в пивоварне или конторе. Не было почти сословия, которое бы не разорялось государственными поборами. Специальные правительственные агенты неустанно надзирали за пастухами, рыболовами, земледельцами, матросами, ремесленниками и жрецами, чтобы вовремя обеспечить поставки. Военачальники и вельможи, которым покровительствовал Энси, чувствовали себя безнаказанно и захватывали земли бедняков. Все чаще вместо натурального взноса стали требовать плату деньгами. Такое положение вызывало недовольство во всех слоях общества. Мы не знаем, как совершился переворот, кто поддержал Урукагину, когда он захватывал бразды правления. Никаких династических прав он не имел и сам подчеркивал, что власть получена им из рук Нингирсу, витязя бога Энлиля. Есть указание на то, что переворот был бескровным, и старый Энси вместе с женой не только остались на свободе, но жили окруженные почетом. Имя нового Энси, Урукагина, означает «истинные уста города». Быть может, в нем содержался намек на реформаторские замыслы правителя. Вскоре после своего утверждения в Лагаше Урукагина начал проводить широкие преобразования. Одни налоги он снизил, другие отменил, отозвал дворцовых сборщиков податей, освободил от поборов храмы и духовенство, сильно ограничил власть монарха на землю и труд людей. Восстановил порядок в судах, увеличил плату крестьянам, работавшим на храмовых угодьях. По его словам, он издал законы, которыми избавлял граждан Лагаша от долговой кабалы, насилия, воровства, убийства, грабежа и разорения. Чтобы сирота и вдова, мужу силу имеющему, не предавались. С богом Нингирсу Урукагина слово это установил. В надписях Урукагина есть выражение, из которого можно заключить, что он первый утвердил такой порядок в Лагаше. Установление амаги, свободы или права, было для Урукагины актом религиозным. Согласно надписи, в этом он следовал божественному закону, который исходил от бога Нингирсу. События в Лагаше не могли не беспокоить царя соседнего города Гуммы. Лугаль-Загиси уже давно стремился установить свою гегемонию в Шумере. Предвидя враждебные действия, Урукагина поспешно стал укреплять свою метрополию. Он возвел в центре Лагаша мощную крепость Гирсу и, как говорит историк, создал себе условия, подобно Гильгамешу, строителю стены Урука, подобно Фемистоклу, строителю стен Афин, подобно Неемии, строителю стены Иерусалима, для ведения самостоятельной политики, не считаясь со своими соседями. Если до сих пор он носил традиционный титул Энси, то есть жреца-правителя, то теперь Урукагина принимает титул Лугаля, то есть царя. На второй год правления Урукагины войска Лугаль-Загиси выступили против Лагаша. Царь Уммы решил уничтожить опасный очаг новшеств и заодно присоединить Лагаш к своей державе. Тем не менее, сразу разбить Урукагину не удалось. Из одного плохо сохранившегося текста можно заключить, что воины Лугаль-Загиси дважды совершали набег на Лагаш и дважды вынуждены были вернуться ни с чем. Военные действия продолжались несколько лет. На седьмой год правления Урукагины более сильный противник взял верх. Его войско опустошило область Лагаша, ограбило храмы, перебило множество народу. Неизвестный писец этого времени, оплакивая судьбу Лагаша, утверждал, что завоеватели совершили большой грех против бога Нингирсу. «Могущество, пришедшее к ним, будет у них отнято», — предрекал он. «Царь Гирсу Урукагина не грешен в этом». Последние слова вызывают догадку, что шумерский царь-освободитель не погиб во время разгрома, а сумел удержаться в своей цитадели Гирсу. О дальнейшей судьбе его ничего не известно. Не успел еще Лугаль-Загиси закрепить плоды своей победы, как оказался сам перед лицом грозного противника. Прошло очень немного времени с того дня, когда Лагаш был подвергнут разгрому, и предсказание шумерского писца свершилось. Лугаль-Загиси был наголову разбит и казнен Саргоном, царем Аккада, области, где преобладало семитическое население. Аккадцы, соотечественники Саргона, уже давно усвоили основы шумерской культуры, пользовались их клинописью, строили храмы по их образцам, ввели в свой пантеон шумерских богов. Семиты дольше других народов сохраняли древнее единобожие. Аккадцы именовали бога «Господин» Бел. Но постепенно к ним проникли шумерские культы, только имена богов были семитизированы. Ана стали называть Ану, Энки – Эа, Энлиля – Элилем, Инанну – Иштар, Утута – Шамашем, Нанну – Сином и так далее. Личность Саргона произвела большое впечатление на современников. Подобно древним царям Гильгамешу и Этане, он стал героем народных легенд. Саргон был энергичным властителем и неутомимым воином. Выходец из простой горской семьи, узурпатор, пробившийся к трону силой, он сумел сломить сопротивление шумеров и объединил в одном государстве все население Южной Месопотамии. Саргон впервые заменил ополчение регулярным войском, с которым он дошел до Малой Азии и Сирийского побережья. Он величал себя царем четырех стран света. Аккадский властитель выступал как ревностный почитатель богов, однако был совершенно независим от жреческих кругов. Он умел, когда хотел, быть покровителем искусства и торговли, отстраивал старые города, но если сталкивался с неповиновением, был беспощаден. В отличие от египетских фараонов, которые вели свое происхождение прямо от богов, Саргон не скрывал того, что был незаконно рожденным подкидышем и принадлежал к дикому горскому племени. Всего он достиг своими собственными силами под покровительством богов. Угодливые царедворцы воздавали самозванцу неслыханные почести. Некоторые из них называли своих детей «сарганили», что значит «Саргон – мой бог». Встать на египетский путь Саргону было нетрудно, но это сделали его потомки. Существует мнение, что благодаря расширившимся связям с иноземцами монархи Саргоновской династии усвоили египетское царепоклонство. Доказать это невозможно. Известно только, что при внуке Саргона на Рамсине около 2250 года земля Синаарская впервые получила божественного царя. Перед именем Нарамсина во всех надписях ставится знак божества. Монарх теперь не только царь Аккада и царь четырех стран света, но он и могучий бог. На барельефах Нарамсин является уже подобно фараону, великаном с головой, увенчанной рогами, символом божества. Неизвестно, как было встречено это обожествление деспота. Вероятно, простому народу оно могло импонировать, так как зримый бог – это нечто куда более понятное, чем бог, обитающий ввысях неба. Но предания свидетельствуют о том, что духовенство священного города Ниппура резко противилось обожествлению Нарамсина. Столкновение царя со жрецами привело к жестокой расправе и разрушению храма Энлиля в Ниппуре. Вскоре после смерти Нарамсина, около 2150 года, страна была завоевана варварами, спустившимися с гор. Население Синаара к тому времени было очень смешанным. Шумерский язык сохранился лишь в богослужении, а в быту люди говорили на аккадском наречии. Шумеры, народ, заложивший основы мировой цивилизации, уходили с исторической сцены. Уходили незаметно, бескровно, растворяясь в многоплеменном населении Месопотамии. Около 2050 года их древний город Ур в последний раз переживает расцвет и даже приобретает господствующее положение. Но будущее окончательно переходит к новым семитическим племенам. Маленькое селение Вавилон ждет уже своего часа. Аккадский период и шумерский ренессанс, эпоха гегемонии Ура, были значительной вехой в истории человеческого духа. Выдвижение узурпаторов, варварские нашествия, далекие военные и торговые экспедиции – все это способствовало пробуждению личности, обостряло самосознание, разрушало коллективные представления. Человек чувствовал себя уже не просто членом рода, общины, храмового города, а активной индивидуальностью. Искусство получает новые стимулы. Мастеров уже интересует не просто тип, обобщенный образ человека, а конкретная личность, индивидуальный портрет. В это время созданы такие шедевры, как царский портрет из Аккада, вероятно, Саргона, и портреты вельмож из города Мари. Обострение самосознания усугубляло ощущение трагичности судьбы человека. Произведения литературы этого времени, которые вводят нас в духовный мир шумеро-аккадцев, отмечены печатью безнадежности. В них господствует чувство тщеты людских усилий. У египтян была надежда на бессмертие, в Синааре ее не было. Правда, существовали какие-то смутные представления о том, что участь людей за гробом зависит от их земных дел. Но эти представления были слишком неопределенными, чтобы влиять на жизнь. На пути человека стояли непреложные законы Вселенной, и ему оставалось только склониться перед ними. Поэма об Адапе рассказывает о герое-полубоге, который был благодетелем людей. В борьбе со стихиями Адапа всегда выходил победителем, и однажды даже переломал крылья южному ветру за то, что тот опрокинул его лодку. Разгневанный поступком Адапы, небесный бог Ану вызвал его на суд. Отец героя, мудрый бог Эа, советует Адапе заручиться поддержкой богов-превратников и явиться на суд в черной траурной одежде в знак своего раскаяния. Адапа должен быть осторожен и не прикасаться к пище и питью, которые предложит ему отец богов, ибо это отрава, пища смерти и питье смерти. Адапа в точности выполнил наставление отца, но Эа при всем своем хитроумии оказался недальновидным. Отец богов не только простил Адапу, явившегося с повинной, но и решил даровать ему бессмертие. Он предложил герою пищу жизни и воду жизни, однако Адапа, памятуя наставление Эа, отказался от них. Тогда отец богов сказал: «Возьмите его и спустите на землю». Так из-за нелепой случайности, по недоразумению, лишился Адапа бессмертия. В другой легенде, сложенной в городе Кише, повествуется о великом царе Этане, который захотел добыть магическую траву омоложения. Трава эта росла в самой высокой точке Вселенной. С помощью Шамаша, бога солнца, Этана нашел гигантского орла, который согласился поднять царя в высочайшие области мира. Поэма дает картину стремительного полета и ощущение все увеличивающейся высоты. Вот земля уже кажется холмом, а океан — рекой. Вот она уже стала величиной с лунный диск, а море — с корзину, и, наконец, после многих часов полета земля почти исчезла из виду, и океан стал неразличим. Ужас объел Этану, и он взмолился, чтобы орел вернул его на землю. Но в этот миг силы оставляют огромную птицу. Конец поэмы не сохранился. Очевидно, Этану постигла судьба Икара. Только в греческой драме у Софокла и Еврипида мы видим подобный апофеоз рока, так ясно проведенную мысль о бесплодности борьбы человека с неведомым. Поэмы об Адапе и Этане – это еще прелюдия. Высшей точки мысль о невозможности побороть мировые законы достигла в сказаниях о царе Гильгамеше. В аккадскую эпоху неведомый поэт положил легенды о нем в основу большого эпического произведения «Об увидевшем все». Герой поэмы – легендарный царь Урука Гильгамеш, могучий и отважный витязь. Он не знает соперников, он презирает богов и людей. Он сверхчеловек, на две трети бог. Гильгамеш намеренно одарен автором небывалым могуществом, чтобы тем острее можно было почувствовать его бессилие перед общей человеческой участью. Гордый и дерзкий мятежник, тиран и угнетатель, царь Урука стал в тягость небу и земле. Жители города стонут под его деспотическим правлением. Это тоже характерная черта эпоса. Мотивы протеста против тирании не исчезают в литературе двуречья со времени Урукагины. В один прекрасный день молитвы людей и жалобы богов услышаны. Верховный бог Ану посылает на землю соперника Гильгамешу, чтобы сломить его гордость. Это Энкиду, дикий, обросший шерстью великан, который живет со зверями в пустыне и вместе с газелями ходит на водопой. Он охраняет животных от охотников, разрушает ловушки, а шумных многолюдных городов чуждается. В его лице как бы сама природа должна показать свое превосходство Гильгамешу. Но бесстрашного царя не пугает первобытный исполин. Он подсылает к Энкиду блудницу, которая пленяет дикаря и приводит его в город. Здесь два титана сталкиваются лицом к лицу. Они бросаются друг на друга, но скоро понимают, что их силы равны. Гильгамеш и Энкиду заключают союз дружбы. Эта встреча и дружба сделали Гильгамеша другим человеком. Вместо жестокого тирана мы видим теперь человека, одушевленного мыслью облегчить жизнь людям. Он хочет все злое изгнать из мира. Узнав, что доступ в кедровые леса невозможен из-за живущего там чудовища Хумбабы, Гильгамеш предлагает другу уничтожить его, чтобы жители родного города могли беспрепятственно добывать редкую древесину. Но Энкиду пугает это предприятие. С некоторых пор его мучает необъяснимая тревога. ему снятся зловещие сны и гнетет предчувствие близкой гибели. Ничего доброго не предвещают и гадания. Вместе со старейшинами Урука Энкиду отговаривает Гильгамеша от похода, рассказывает ему о чудовищной силе Хумбабы, о его громоподобном реве и пламенном дыхании. Но Гильгамеш не желает думать о смерти, ведь человек все равно обречен, так не лучше ли позаботиться о том, чтобы после тебя осталась добрая память? «Кто, мой друг, вознесся на небо? Только боги с солнцем пребудут вечно, а человек — сочтены его годы. Что бы он ни делал, все ветер. Если паду я, оставлю имя. Гильгамеш пал в бою со свирепым Хумбабой». Кажется, герой совсем не смущен тем, что всех людей ждет гибель, а напротив в этом находит себе ободрение для подвига. Его утешает, что он может оставить имя. Но, очевидно, смерть рисуется ему как что-то далекое и его не касающееся. Друзья отправляются в путь и достигают границ таинственного кедрового леса, где бродит Хумбаба по проложенным им тропинкам. Бог солнца Шамаш – их союзник. Он помогает им сразить грозного противника. И в дальнейшем успех сопутствует богатырям. Они бросают вызов богам и уничтожают исполинского быка, посланного на них небожителями. Гильгамеш оскорбил богиню Иштар, и это не прошло ему даром. Она отомстила ему. В самый разгар торжества и побед над богатырями разражается несчастье. Сбылись тревожные предчувствия Энкиду. Тяжелый недуг сокрушает непобедимого. И через 12 дней он уже лежит перед своим товарищем неподвижный, бездыханный, сраженный неумолимой смертью. Гильгамеш почти обезумел от горя. Куда девалась его былая заносчивость и презрительное отношение к думам о смерти? Он рыдает, рвет свои роскошные кудри, в отчаянии срывает с себя одежды. Он неотступно сидит у тела, пока на нем не проступают черты тления. Тогда, наконец, он убеждается, что все кончено. Долго и безутешно оплакивает Гильгамеш друга. Он велит сделать золотую статую умершего и предает его земле с царской пышностью. Но все это не приносит ему успокоения. Внезапно ему на ум с ужасающей ясностью приходит мысль о том, что и его ожидает такая же участь, как Энкиду. Тоска и страх смерти охватывают все его существо, и он убегает один блуждать по пустыне. Наконец он чувствует, что не в силах больше томиться, и решается на свой последний и самый великий подвиг – найти секрет бессмертия. Ему известно, что далеко на востоке живет его праотец Утнапишти, единственный человек, который получил вечную жизнь. К нему-то и решает отправиться царь Урука. Путь в страну Утнапишти труден и опасен. Смельчака ожидают разнообразные препятствия, свирепые хищники и чудовища стерегут заповедные дороги. Но ничто не может остановить человека, за которым по пятам гонится призрак смерти. Он пробирается через пустынные мрачные области, истерзанный и изнемогающий выходит к берегу океана. Там его встречает морская нимфа Сидури, которая пытается отговорить Гильгамеша от бесплодных поисков. «Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку, жизнь в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщай свой желудок, днем и ночью будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты. Гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй супругу, только в этом дело человека». Эти слова удивительно напоминают египетскую песнь орфиста. В них символ веры бездумного гедонизма, который привлекал многих людей в прошлом и настоящем. Но для Гильгамеша увещание Сидури – пустой звук. он даже не удостаивает ее ответом и лишь настойчиво требует указать путь к Утнапиште. И вот герой переправляется через океан, по которому не проходил никто из смертных. После двухнедельного странствия он встречается, наконец, со старцем и открывает ему свое сердце. Мысль об умершем друге не дает ему покоя. «Так же, как он, и я не лягуль, чтобы не встать во веки веков». Он рассказывает о всех преградах, которые преодолел, лишь бы добраться до человека, стяжавшего бессмертие. Утнапиште уверяет Гильгамеша, что его жажда вечной жизни досталась ему от богов, сродником которых он является. Но так как он не бог, то ему нужно примириться с неизбежным. Он утешает Гильгамеша почти теми же словами, какими сам герой ободрял когда-то своего друга. Он говорит о всеобщности разрушения и распада. «Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полные воды? Стрекозой навсегда ли обернется личинка? Спящий и мертвый друг с другом схожи, не смерти ли образ они являют?» Этот мрачный панегирик смерти еще больше погружает Гильгамеша в уныние. Он спрашивает Утнапиште, каким путем он, единственный из людей, достиг бессмертия. Старец рассказывает ему о том, как он спасся во время Великого потопа и как боги даровали ему вечную жизнь. Таким образом, его судьба – случайное исключение. В конце беседы Утнапиште предлагает Гильгамешу подвергнуться испытанию. Он должен победить сон в течение 6 дней и 7 ночей, и тогда, быть может, он сможет победить в себе силу смерти. Но Гильгамешу это испытание не под силу. Сраженный сном, он засыпает, как мертвый. Разбитый и разочарованный, собирается богатырь в обратный путь. Но Утнапиште жалился над ним и поведал о подводном растении, которое, хотя и не дает бессмертия, но делает человека всегда молодым. Ни медля ни минуты Гильгамеш бросился в водоем и через него попал в океан, на дне которого росла трава юности. Торжеству его не было конца, когда он поднялся с растением в руках. Он мечтал о том, что даст вкусить от травы юности всему своему народу. Но, увы, и здесь он потерпел поражение. Коварная змея, учуяв запах травы, проглотила, вот накупался. Так кончились попытки человека обрести бессмертие. Приближаясь к стенам родного Урука, Гильгамеш пытается утешить себя тем, что его трудами воздвигнуты могучие городские стены из обожженного кирпича, что его дела будут говорить о нем потомству. Но уже переписчики поэмы хорошо понимали, что это жалкое утешение. Они могли легко убедиться в том, что крепкие стены ненадолго переживают своих строителей. Поэтому один из песцов добавил к эпосу часть другой древней песни о Гильгамеше. В этой песне рассказывается о том, что Энкиду пал жертвой неосторожности. Посланный в преисподнюю по поручению Гильгамеша, он не выполнил его наставлений и остался в царстве мертвых навсегда. Богатырь вымаливает у бога Эа позволение увидеть хотя бы тень Энкиду, чтобы узнать правду о тайне смерти, познать сокровенный закон земли. Появившийся из бездны, как ветер, дух Энкиду долго не хочет открывать Гильгамешу суровый закон земли. «Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой, закон земли, что ты видел, скажи мне. Не скажу я, друг мой, не скажу я, друг мой, если бы закон земли, что я видел, сказал я, сидеть бы тебе и плакать». «Пусть я буду сидеть и плакать», — отвечает Гильгамеш. Он во что бы то ни стало хочет проникнуть в тайну. И тень начинает печальную повесть о жизни призраков в царстве преисподней. «Тело мое, которого ты касался, веселил свое сердце, червь его пожирает, полно оно праха». Безотрадно существование умерших, особенно тяжко тем, кто не был оплакан, кто не погребен согласно обычаю. Жертвы живых – это пища мертвых, поэтому нужно совершать все обряды, чтобы хоть как-нибудь облегчить загробную участь близких. Мысль о тщете всех человеческих дел никогда не оставляла философов и поэтов Синеара. Она нашла яркое воплощение в беседе господина и раба, написанной примерно столетие спустя после Гильгамеша. В этом диалоге царит дух релятивизма, доходящего до желчной циничности. Нет ничего прочного и ценного. Все двойственно и обманчиво. Господин мечтает о царских милостях, о женской ласке, о пирах, об охоте. Его настроения переменчивы. То он хочет поднять восстание, то желает гордым молчанием ответить на обвинения врага, то подумывает о необходимости жертв и служения на благо людей. Раб послушно поддакивает и расписывает все радости, которые ждут его. Но стоит господину хоть немного поколебаться, как он говорит противоположное тому, что говорил минуту назад. Оказывается, все мечты господина ничего не стоят. Царское благоволение непостоянно, женская любовь – ловушка, безумие надеяться на успех восстания и глупо рассчитывать на благодарность людей. Нет особого смысла и в благочестии, ведь человек не в состоянии заставить Бога служить себе подобно собаке. И добро, и зло мимолетны. «Поднимись на холмы разрушенных городов, — говорит раб, — пройдись по развалинам древности и посмотри на черепа людей, живших раньше и после. Кто из них был владыкой зла и кто из них был владыкой добра? Что же теперь хорошо? — печально спрашивает господин. Сломать мою шею и твою и кинуть в реку — это хорошо, — отвечает раб. Таков был итог великой древней культуры, которая, несмотря на все свои технические завоевания, не могла примириться ни с жизнью, ни со смертью и пришла к глубокому, неисцелимому пессимизму. И тем более ярко на этом сумрачном фоне выделяются первые просветы в мир божественного откровения. Еще в шумерской повести о страдальце мы видели пробуждающуюся жажду Бога, живую молитву, не похожую на магию заклятий. Эти молитвы все чаще и чаще появляются в аккадский период. Как бы ни именовался Бог, к которому простирал руки человек, Энлиль, Шамаш или Син, это был Бог истинный. «Милосердный, милостивый Отец, в руках которого жизнь всей земли», начертано на одной табличке из Ура. «Владыка, божество Твое, как далекое небо, как широкое море. Твое слово вызывает к бытию правду и справедливость, а люди начинают говорить истину». В другом гимне, обращенном к солнцу, мы читаем: «Несчастный громогласно взывает к тебе, слабый, угнетенный, нищий молятся тебе. Идущий по степным дорогам, равно как и блуждающий мертвец, и скитающийся дух покойника. Все они молятся тебе, и ты не отвергаешь молящихся». Через эту личную религиозность находил человек выход из царства демонов и законов, колдунов и царей, разрушений и смерти, бессмыслицы и отчаяния. Но в целом Месопотамия, подобно Египту, оказалась не в состоянии преодолеть бремя старого язычества. Проблески единобожия так и остались здесь только проблесками.